Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя была по-своему классической. Постарались на всех фронтах. И внутри поднагадили, и снаружи, и просто немножко идиотизма для снятия напряжения. Ну, во всем по порядку. На отчетной неделе серую российскую политическую жизнь внезапно украсили зимним румянцем нечеловеческие холода. То есть нечеловеческие они только для Москвы, для половины России это по зимним меркам Сочи. Но в любом случае есть о чем поговорить центральному телевидению. Ужасно важное событие. По традиции русская зима не могла не вдохновить и поэтов. Но если всяких обычных поэтов зима, как правило, вдохновляла на описание природы и быта, в салазке жучку там посадив и всякое такое, то наш нестандартный поэт-правдоруб, не будь дурак, сразу выдал на гора большой национальный проект.
В результате наступления зимы на Россию наступили холода. Хоть немало повидали в жизни мы, но такого не видали никогда. Если будет так и дальше холодать, нужно всей страной собраться и поддать. И такая осенит нас благодать, что словами невозможно передать. И такое просветление ума нас охватит коллективное тогда, что сама собой закончится зима, и суровые отступят холода. И наступит небывалая жара, и сойдет со всех 7 раз по 7 потов. Так что я считаю, действовать пора. Лично я уже практически готов. Я готов как гражданин и как поэт. Так что дело за тобой теперь, страна. Вот такой национальный мой проект. У меня таких в запасе до хрена.
Ну, а пока мест поэты фантазируют в холодке, политики, будучи отмороженными заранее и на всю жизнь, действуют по намеченному плану. На этой неделе всех опять сделал наш умница-президент. То есть сделал-то он всех по-тихому еще на прошлой неделе, а на этой открывают россияне российскую газету, глядь, а там текст закона о неправительственных и некоммерческих организациях. Того самого, призванного попрочнее приковать прометеев-правозащитников к скале неподалеку от двуглавого орла. Журналисты давай звонить в Кремль, в пресс-службу, ну не подписывал же вроде президент этот закон. А в пресс-службе той честнейшие люди работают. Их туда по большому конкурсу отбирают с помощью детектора лжи. Сможешь соврать в глаза, чтобы тебя даже в мозгу ничего не дрогнуло? Тут же берут на работу. Ну так вот, они честно говорят, мы не в курсе, подписывал президент этот закон, не подписывал. Ну действительно, откуда им знать? Кремль такой большой. Утром 10 числа шел президент от царь пушки к колокольне. Смотрит, лежит на снегу закон, а рядом никого. Но он возьми да и подпиши после вчерашнего. И дальше пошел. А следом идет по морозцу редактор российской газеты. Он там воздухом дышал, который Владимир Владимирович из себя только что выдохнул. Глядь, лежит закон подписанный. Посмотрел, понравилось. Дай, думает, опубликую. А пресс-служба Кремля так ничего и не узнала, пока им с нашей радиостанции не позвонили. В удивительной стране мы живем, да? Ну, а раз закон уже опубликован, он сразу и вступил в силу в Ингушетии. Там, в Ингушетии, только этот один закон, по-моему, в силу и вступил. Насчет всего остального, там уже много лет живут по понятиям или просто так, от беспредела до беспредела. Но надо же с чего-то и начинать исполнение законов.
В Ингушетии по иску прокуратуры запрещена деятельность 2 представительств зарубежных организаций, которые оказывали помощь Чечне и чеченским беженцам, английский центр миротворчества и общественного развития и немецкая HELP. Иск прокуратуры о запрещении американского международного медицинского корпуса в настоящее время находится в стадии рассмотрения, сообщает Интерфакс.
Как я рад за Ингушетию. Наконец там начнется нормальная жизнь, потому что от западных гуманитарных неправительственных фондов одни хлопоты и неприятности нашим негуманитарным правительственным. И прокуратура, конечно, должна стоять на страже. А насчет чеченских беженцев позаботятся правительства. 1 федеральное и 2 местных. Фродков, я знаю, очень обеспокоен положением беженцев. У него прямо на лице написано. Зязиков президент, Алханов тоже президент. Ночей не спят, хрен знает какой год, все ворочаются под одеялом. Как там беженцы? Теперь, когда мы вышвырнем из России этих умалишенных иностранцев, которые за собственные фунты и марки и доллары вмешивались в наши внутренние дела и привозили людям в чисто поле одежду, одеяло и лекарства, теперь ничто не помешает Зязикову президенту и Алханову тоже президенту обеспечить беженцам достойную жизнь. За иностранцев, слава богу, вообще взялись по-нашему, всей пятерней за лицо. А то что это правда? Хотят, въезжают, хотят, выезжают. Думают, если советской власти нету, так некому сделать на пограничном пункте вселенскую шмазь? Как бы не так.
Новая редакция двух законов о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию и о правовом положении иностранных граждан в России будет принята в ближайшее время. По данным газеты «Версия», около 100 поправок, разработанные группой под руководством члена партии «Единая Россия» Плигина и уже принятые в первом чтении, существенно ограничивают возможности въезда в Россию.
Там, в проекте закона, замечательно имеются идеи. Например, возможность отказа в визе, если иностранец совершил недружественные действия, которые нанесли урон международному престижу страны. Тут вспоминается анекдот про человека, который пришел к врачу. «Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем, мне очень больно». Тот отвечает: «Голубчик, да у вас палец сломан». Это я к тому, что если иностранный журналист просто начнет рассказывать, что он тут у нас увидел, то через минуту нанесет тяжелый урон международному престижу страны. А уж насчет упомянутых в проекте закона исторически сложившихся в России общественных ценностей, о которых иностранцу не велено высказываться пренебрежительно, тут вообще святых выноси. При Иване Васильевиче, Петре Алексеевиче и прочих Иосифах Виссарионовичах у нас исторически сложилась такая, например, общественная ценность, как право главы государства под народное «ура» пустить такую кровянку, чтобы реки потемнели. И так крепко сложилась эта ценность, что до сих пор не пройдет. Так что, если не хочешь, сукин сын иностранец, чтобы тебе аннулировали визу в 5 минут, давай уже начинай отзываться об этой нашей ценности уважительно. Отличная вещь будет новый закон. Всех повышвыриваем отсюда, так поднимем престиж, слов нет. Жалко, даже Болгарии в соцлагере не осталось. Не с кем поделиться гордостью. Одна из несомненных общественных ценностей в России, со времен, когда здесь пороли губерниями, запрет на собрание, противные общественному порядку и спокойствию. Это я цитирую по газете «Новое известие», документ 1904 года. Уже через год после этого, в 1905-м, этот высочайший запрет помог государю-императору очень сильно. Ну, вы помните. Но прыжки на грабли – наш национальный вид спорта. На колу мочало, начиная сначала. Московский мэр Лужков в конце прошлого года еще подписал бумажку, которой обязал всех желающих о чем-либо в Белокаменной помитинговать, согласовывать это дело с ним лично. Демократы, конечно, тут же закричали, что эта бумажка ни в какие конституционные ворота не лезет, что Лужков опять превысил и нарушил, но что-то мне подсказывает, что ничего, сойдет. Чай в текущий исторический период, конституция наша не царица, а что-то вроде девки на содержании, и с хозяйской половины к ней можно заходить без стука. Привычное для России соревнование двух столиц дало себя знать и тут. Вослед за Третьим Римом в ту же тухлую водичку с разбегу бултыхнулась и Северная Венеция.
По информации «Новых известий», в Петербурге подписан и в ближайшие дни начнет действовать новый порядок проведения массовых мероприятий, уличных шествий, демонстраций и митингов. По новому закону практически не осталось мест, где можно было бы устраивать подобные акции, пишет газета.
Ну и не осталось. А и не надо никаких акций. Губернатор Матвиенко Валентина Ивановна, слава богу, жива-здорова. Что надо сделать народу, сделает ему сама. Она еще 20 лет назад, будучи зампредом исполкома Ленсовета, заботилась о земляках симметричным образом. Показывала им козью морду от имени Коммунистической партии Советского Союза. Запрещала митинги и демонстрации. За 20 лет та козья морда сменилась этой медвежьей. И это и есть прогресс на наших лесных просторах. Ежели народ запихнуть обратно на кухни, транспаранты им поломать, желательно вместе с руками, а советских зампредов исполкома в компании с ГБУХой привинтить к руководящим креслам навечно, в России наступит, наконец, долгожданная демократия. Потому что ныне правящая партия, безо всякой 6-й статьи Конституции, способна объявить себя и ядром, и руководящей силой, и Наполеоном Бонапартом. Главное договориться с главврачом, чтобы не отобрал солдатиков.
Президиум Генсовета «Единой России» на минувшей неделе сформировал партийную комиссию по вопросам национальной безопасности. Руководство партии посчитало, что направление, которое сформулировал Владимир Путин в концепциях национальной безопасности страны, должно быть обеспечено. Пояснил причину создания комиссии единорос Владимир Катренко. Сегодня передо мной стоит задача сформулировать конкретный план работы.
Вот. В европейских отсталых-то странах партии чем заняты? Они борются с другими партиями за голоса избирателей. Но нашим этого не треба. Наши медведи давно затоптали всех в мать сыру землю по самое метро. И теперь в полном одиночестве шатаются по стране, ищут чем себя занять. Вот сформулировали план работы комиссии по вопросам нацбезопасности. Я считаю, замечательно, что сформулировали. Теперь еще пару комиссий, там по вопросам мелиорации, культуры. Глядишь, до весны занятия и есть. А там еще какую-нибудь игрушку для них найдем. Пока баррель торчит под $70, Россия может себе позволить содержать партию, которая играется в правительство. А парламент она уже заменила безо всяких шуток.
Решения съезда «Единой России» должны стать законами, заявил в минувший четверг лидер партии и спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Ну, это точно, как в том детском анекдоте. «Папа, ты сейчас с кем так долго разговаривал? Решения «Единой России» должны стать законами». Да куда же они денутся, если глава партии по совместительству спикер? Подчиненных депутатов девать некуда и некому связать и уколоть, чтобы отдохнули до возвращения многопартийности. Все, что в голову ударит, все законом и будет, Борис Вячеславович. И не надо больше разговаривать с самим собой. Перед людьми неловко. Теперь пара слов о борьбе с преступностью, особенно политической. Тут наш краснознаменный паровоз набрал такую хорошую скорость, что никак не может затормозить.
Один из защитников экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт утверждает, что жалоба на этапирование Михаила Ходорковского в колонии Читинской области исчезла. Адвокат направил жалобу 10 января срочной почтой в Замоскворецкий суд Москвы, но спустя неделю ни в канцелярии суда, ни в экспедиции ее не оказалось, сообщает РИА Новости.
Удивительный все-таки был день, это 10 января. Пресс-служба президента, вы помните, никакого закона, подписанного президентом, в российскую газету в тот день не отправляла, а он взял и дошел. А адвокат Шмидт жалобу на произвол Гуина в этот день, наоборот, отправлял. И не просто так, а спецпочтой, и квитанция имеется, а в замоскворецком суде шаром покати. Мне кажется, это связанные между собой явления. Вы не находите? Какая-то магнитная аномалия, наверное, случилась в тот вторник. И боюсь, что это аномалия на все дни недели. Ну, что же до сути вопроса, тут как раз ничего удивительного. Конечно, по закону и Ходорковский, и Лебедев должны были отбывать наказание в Московской области, но после прокурора Шохина и судьи Колесниковой говорить о законе даже как-то неловко. Кстати, что касается Колесниковой и особенно прокурора Шохина, поскольку этот синий человек после всего им содеянного на процессе Ходорковского не сел сам в ту же самую клетку по месту работы, а взял на грудь знак почета от президента, мы, разумеется, были вправе ожидать от устиновских бойцов новых подвигов во славу текущего гаранта. И они оправдали наши ожидания.
Нижегородскому журналисту, главному редактору газеты «Правозащита» Станиславу Дмитриевскому грозит 4 года колонии. Как пишет интернет-издание «Газета.ру», такого наказания потребовала прокуратура. Дмитриевского обвиняют в том, что в феврале позапрошлого года он опубликовал обращение Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева к Европарламенту и российскому народу. Прокуратура квалифицировала это как «разжигание межнациональной розни».
Следователь генпрокуратуры, ведший это дело, человек исключительно ясных понятий. Он усмотрел разжигание межнациональной розни в упоминании о сталинской депортации чеченцев, а также в определении нынешней чеченской войны, как, цитирую Масхадова, «преступном безумии кремлевского кровавого режима». Еще раз медленно. «Преступное безумие кремлевского кровавого режима». 5 слов. В котором из них говорится что-нибудь ущемляющее русский народ, я, признаться, не понял. Тут одно из двух. Либо у меня плохо со зрением, либо у прокуратуры плохо с мозгами. Потому что для издателей Гитлера 4 лет лагерей они не просили никогда. Теперь новости экономики и одновременно психологии. Предположим, у одной большой страны имеется газ и труба, по которой он за большие деньги идет в другие страны. Газ государственный, труба и деньги тоже, а кругом живые люди. Как бы сделать так, чтобы никому из них не было обидно? А? Трудно, но можно. «Новая газета» на минувшей неделе опубликовала схему компании «Росукрэнерго». Эта схема могла бы называться «Все, что вы хотели знать о газе, но боялись спросить». Потому что как раз «Рос» и «Укр» там совсем немного. А много там карибских и кипрских офшорок, к княжества Лихтенштейн, города Вена, солнцевского крестного папы Семена Могилевича, которого ищет ФБР, приятеля Сильвио Берлускони, которого домогается итальянское правосудие, и сына Ариэля Шарона. В отношении него хлопочет уже в полиции Австрии. Впрочем, половины тех, кто там внутри, не видно вооруженным глазом. Ну, прозрачная такая схемка. А объединяет все это торжество экономической фантазии группа лиц, связанных принадлежностью к КГБ СССР и питерским происхождением. Вы не поверите. В общем, кажется, никому не обидно. Кроме моего друга Игоря Иртенева, которому, как и вам, опять ничего не досталось.
Ну что могу сказать я о трубе? Они и так все много говорят. Она из пункта А идет в пункт Б. Но есть еще там пунктов целый ряд. Там этих пунктов целый алфавит. Латинский ли он, русский, суть не в том. А в том она, что каждый норовит к трубе той присосаться жадным ртом. Решить задачу эту плюнуть раз. Но тут смотри, дружок, не ошибись. Ведь по трубе идет при этом газ. Когда б не газ, все было б зашибись. Так что задачу с газовой трубой, главнейшую задачу наших дней, решить нам не получится с тобой. Уж больно много неизвестных в ней.
Вернемся, однако, к прозе, работе правительства и прилегающего к нему бизнеса на благо народа. Тут, впрочем, тоже есть своя поэзия.
Акционерное общество «Российские железные дороги» разослало по стране свыше 7 миллионов именных карточек на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. В рассылочный список вошли льготники тех регионов, в которых железных дорог нет вовсе, сообщает газета «Новое известие». При этом отказаться от бесплатного проезда в электричках в пользу денежной выплаты граждане не имеют права.
Да. Наше родное государство уж, кажется, ничем удивить нас не могло, но акционерное общество «Российские железные дороги» проложило новый путь по шпалам. Теперь бы еще вместо денежной компенсации выслать слепым по бесплатному билету в Третьяковскую галерею. И вообще красота будет. О развитии событий расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило, как всегда, агентство «На голубом глазу».
Благодарственное письмо в адрес правительства Российской Федерации отправила группа пенсионеров-оленеводов Якутии, пишет газета «Российская мерзлота». Минувшим летом специальным самолетом МЧС они были доставлены в Москву, где осуществили свою давнюю мечту – воспользоваться законным правом на бесплатный проезд в электричке. Сфотографировавшись на память на фоне платформы 42-й километр, счастливые путешественники на том же самолете вернулись домой. Правительство России максимально упростило процедуру отказа во въезде иностранных граждан на территорию страны, сообщает газета «Сюда Тудей». Теперь сотрудник визовой службы, устно отказав иностранцу во въезде, тут же выслушивает от него ряд нелицеприятных высказываний в адрес нашего государства и его символов, после чего на законных основаниях выдает письменный отказ. Демократический вестник «Колотун-Инфо» сообщает последние сводки с фронтов гражданской войны. Под натиском 50-градусных морозов питерскими захватчиками уже оставлены Белый дом, Охотный ряд, Лубянка и ряд других до этого населенных ими пунктов. Последняя горстка оккупантов при поддержке батареи отопления засела с документами в Кремле, но близкие разрывы труб теплотрассы вселяют надежду, что беспощадный мороз вскоре прорвется и туда. Враг будет разбит, погода будет за нами, пишет газета.
Оставим, однако, в покое будущее, заглянем в текущую неделю, нет ли тут еще чего-нибудь замечательного. Да полно.
Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил, что российскую птицу можно есть, не опасаясь птичьего гриппа. А вот что касается поставок из Турции, Закавказья и Украины, заявил Онищенко, запрет полный. И не только из-за птичьего гриппа, а потому что там всегда какое-то неблагополучие. Конец цитаты.
Там всегда какое-то неблагополучие. Да, похоже, это диагноз. Я имею в виду ситуацию, когда главврач страны запрещает гражданам есть импортную птицу по политическим соображениям. Впрочем, политические соображения вообще довольно сильно расширяют наши горизонты. Онищенко – это нам медицина, а вот нам еще наука.
Первый вице-премьер чеченского правительства Рамзан Кадыров стал почетным членом Российской академии естественных наук. Серебряный знак и диплом ему вручил в среду в городе Гудермесе вице-президент Российской академии естественных наук Александр Лагуткин, специально приехавший в Чеченскую республику для этой цели, сообщает РИА Новости.
Ни в коем случае не отрицая вклада Рамзана Кадырова в естественные науки, включая парочку противоестественных, хочу только заметить, что у вице-президента Российской Академии выбор был, кажется, небольшой.
Бомбарбия! Да, да, да. Киргуду! Что он сказал?
Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.
Шутка. И совсем напоследок несколько слов об одном, даже не знаю, как сказать. Голос срывается, правда, гнев захлестывает.
В Норвегии с 1 января законодательно введено обязательное наличие специальных матрасов для коров в коровниках, сообщает немецкая Deutsche Welle. Резиновые матрасы 120-миллиметровой толщины со специальной ребристой поверхностью изготавливаются из тех же материалов, которые НАСА использует в космической промышленности. Стоимость одного матраса – 100 евро. Норвежцы надеются, что их опыт станет примером для всего мира, передает Deutsche Welle.
Ага, сейчас. Вот все бросим и побежим закупать матрасы. Нет, эти норвежцы, правда, чистые беспредельщики. Мало того, что у них вся нефть под общественным контролем, полиция вегетарианская и первое место в мире по уровню жизни, они теперь вообще стыд потеряли. Представляете, что говорят корреспонденту этому немецкому? Цитирую. Раньше, мол, коровы вынуждены были лежать прямо на бетонном полу, и это вредило их здоровью, а? Бетон, говорят, был холодный и жесткий, из-за чего коровы не могли нормально спать и не высыпались. Ну, можно терпеть у себя под боком таких людей? Мы тут, значит, кровь нарыли, береги духовность, а у них, значит, коровы будут высыпаться на 100 евро. Ну, погодите, мы вам покажем ребристую поверхность. Счастья вам!
Как-то я живу хреново, и молочных нету рек.
Стань в Норвегии коровой, поживешь как человек.
А что? Нету шпал и рельсов нету, есть бесплатные билеты.
Лучше дали бы наличку, мы б купили электричку.
Это что за скороход? Целый год письмо несет.
Это он, наш лубянский почтальон.
А, понял. Языкастых кандалис мы лишим российских виз.
Либо в голос нас хвали, либо молча отвали.
Алло! В Украину газ добрался. Кто уселся на трубе?
Тот, с кем делится по-братски подполковник ФСБ.
А кто это? Вот мороз, скажи на милость, на страну нацелился.
И народцы сговорились, Фаренгейт и с Цельсием.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».